В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей, которые только присоединились к нам в эфир. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии. Буду стараться следить за ними и читать все, что будет по теме. Сегодня тема у нас следующая. Поскольку в разгаре все-таки курортный сезон, несмотря на коронавирус, мы решили поговорить о ситуации с пляжами в Крыму и Севастополе, потому что есть несколько поводов, которые заставили нас вот обратить внимание на эту тему. В частности, если говорить о Севастополе, давайте с него и начнем, то тут можно процитировать недавнюю публикацию издания «Примечания». Написали о том, что берег бухты Омега в Севастополе, вероятно, готовят к застройке. Речь идет о территории вблизи пляжа и древнегреческой усадьбы. Там появилась тяжелая техника. На заборе, которым обнесли надел, никаких информационных щитов на момент появления журналистов примечаний не было. Но все-таки журналисты решили прийти туда на место, пообщаться с рабочими и узнать все-таки подробнее, что там происходит. И тут стоит упомянуть, что вот по словам редакции, они обратили внимание на ситуацию на этом участке, потому что к ним обратились читатели, которые направлялись на пляж Омега, заметили движение рабочих и техники, и вот примечания пообщались с рабочими, которые рассказали, что на данный момент речь идет только о расчистке территории от строительного и бытового мусора, согласно решению Департамента городского хозяйства, о том, что будет на территории в непосредственной близости от пляжа в бухте Омега, по состоянию на сегодня неизвестно. Еще одна из историй из Севастополя касается пляжа Толстяк. В июне стало известно о том, что 21-й арбитражный апелляционный суд Севастополя утвердил мировое соглашение между российским правительством Севастополя и Министерством обороны России. Согласно этому соглашению, правительство Севастополя отказывается от права собственности на пляж Толстяк в пользу права собственности Российской Федерации. Однако, как заверили в правительстве Севастополя, Министерство обороны России якобы планирует разрешить гражданским посещать пляж Толстяк. Кроме того, издание примечаний напоминает о том, что вся эта история с пляжем Толстяк началась с 2019 года, даже немножко раньше, но вот как раз летом 2019 года Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Севастополя с иском к правительству этого города о признании отсутствующим права собственности города на земельный участок пляжа. И тут, наверное, я сделаю небольшую паузу и задам вопрос нашим слушателям. Сегодня будет интересно нам в нашем эфире услышать ваши истории, впечатления о том, если вы особенно живете в приморских городах или, возможно, уже ездили куда-то отдыхать, как обстоят дела с пляжами в вашем городе, стало ли лучше, хуже, и сохранились ли какие-то любимые, возможно, ваши пляжи, как обстоят с ними дела. 8 800 10 06 926, звоните в прямой эфир радио «Крым Реалии» или же оставляйте свои вопросы и комментарии у нас под трансляцией. К нам же присоединяется по телефону журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Давид, приветствую тебя.
Привет.
Вот смотри, эта история с пляжем для Министерства обороны России, это ведь ну, не только пляж Толстяк, да, настигла эта судьба. Есть еще несколько пляжей, которые за последние несколько лет в Севастополе перешли под контроль Министерства обороны России. Ты мог бы объяснить, о чем идет речь, почему так происходит и какой тут интерес российского оборонного ведомства?
Ну, ситуация такова, что во многих случаях, и это, к слову говоря, касается не только пляжей, Министерство обороны Российской Федерации трактует свои права на землю как правонаследование от тех прав, которые имело Министерство обороны Советского Союза. То есть очень часто бывало, получалось так, что земля, которая после раздела флота отходила, допустим, Министерству обороны Украины, потом каким-то образом отчуждалась в пользу города или в пользу частных лиц. Вот. И де-факто там функционировали гражданские объекты или были объекты индивидуального жилищного строительства и так далее. После чего вот последние годы Министерство обороны России достаточно плотно, я как понимаю, юридическая служба взялась за это дело, и многие сделки, вот такие, которые были осуществлены Министерством обороны Украины, были признаны недействительными под разными. Под разной личиной это происходило, и в том числе такие ситуации касались и прибрежной полосы. Что касается конкретных примеров, то на моей памяти наиболее яркими примерами являются, ну вот кроме истории с пляжем Толстяк, это два примера, это пляж Таврида в Батилимане, это один из таких наиболее узнаваемых живописных пляжей большого Севастополя. Вот. И это большая прибрежная полоса, которую обнесли колючей проволокой, условно говоря. Там было много протестов, включая депутатов законодательного собрания, которые выступали за то, чтобы этот пляж, доступ на этот пляж местным жителям не преграждали. И вроде бы, я насколько помню, там был достигнут какой-то консенсус, но потом Министерство обороны заявило о том, что доступа на этот пляж не будет, и сейчас, как я понимаю, ситуация там примерно вот в таком вот статусе кво сохраняется. И еще один пример, это кусок, там не весь, по-моему, пляж, но значительная часть пляжа Яшмовой. Это в районе, ну, неподалеку от Балаклавы, так скажем. Вот, там тоже есть земли, которые Министерство обороны считает своими, и там тоже есть определенные заграждения, вот, и тоже доступ гражданских на этот пляж, ну, как минимум, затруднен, я так понимаю.
Вот да, мне было интересно как раз, какова судьба тех пляжей, которые перешли, можно сказать, в управление Министерства обороны России. Тут вопрос еще, в частности, вызван тем, что как раз в случае с Толстяком обещают, что доступ будет обеспечен. Можно ли сказать, что в случае с пляжем Толстяк речь идет о каких-то иных договоренностях, чем они были, например, по тому же пляжу Таврида?
Ну да, я так понимаю, тут речь идет о каких-то устных договоренностях, то есть я не думаю, что это будет каким-то образом прописано ну, в какой-либо юридической плоскости, как я просто даже не представляю, как, в какой форме это можно прописать. Вот, то есть тут речь идет о том, что Министерство обороны просто не будет физически преграждать людям доступ на этот пляж, при этом территория, я так понимаю, это не сам, вот эта песочная полоса, это какая-то более обширная территория, более масштабная, эта территория будет использоваться под нужды флота. Вот, то есть ситуация выглядит вот примерно таким образом.
Поняла. Вот я нашла такую информацию, что с 15 по 20 год привели официальную статистику, количество пляжей в Севастополе уменьшилось с 50 до 34. Такие данные, в частности, приводили примечания. За счет чего в Севастополе уменьшается количество пляжей?
Да ну тут, по большому счету, вот две причины, такие основные, как мне видится. Это вот эта история с Министерством обороны и застройка. То есть застройка прибрежной полосы апартаментами, часто эти пляжи, часто доступ на пляжи, на которые выходят вот эти апартаменты, он преграждается для третьих лиц. Вот, и это причем даже не только может быть новые дома, часто, допустим, на том же Фиоленте есть истории, когда базы отдыха, которые еще с советских времен работают, и там просто в какой-то момент появились новые собственники, тоже огораживают свои, словно свои, да, клочки моря, клочки прибрежной полосы, вот, и пытаются преградить доступ, устанавливают какие-то калитки, заборы и так далее. Но вот тут, понимаете, тут еще можно бороться как-то, потому что есть история, когда там в Батилимане сносили калитку, установленную администрацией какой-то базы отдыха. С Министерством обороны бороться гораздо сложнее, и таким, ну, вот нахальством условным тут не пойдешь, не возьмешь.
Но когда речь идет о застройке пляжа, что это за тип застройки? Является ли это, ну, это какой-то крупный инвестор, это какие-то частные лица, которые просто живут где-то неподалеку и пытаются таким образом оградить какую-то свою территорию? Как это выглядит чаще всего? И можно ли сказать, что тут в определенной степени еще играет свою роль то, что, ну, Севастополь — это такой город, куда едут туристы, и, возможно, есть необходимость увеличивать, да, количество каких-то тех же средств размещения для туристов вблизи моря?
Ну, в основном речь идет, конечно, о девелоперах. То есть это какая-то многоэтажная застройка под апартаменты у моря. Это вот такое достаточно популярное определение, которым оперируют в том числе и сами застройщики. То есть частник, который построил свой дом одноэтажный или максимум двухэтажный для себя и своей семьи, он вряд ли будет обладать тем ресурсом, ну, за редким исключением, да, тут уже можно там, если за это говорить, то можно там уже по фамилиям надо, да. Но в целом человек, построивший дом на земле под индивидуальное жилищное строительство, вряд ли обладает таким ресурсом, чтобы поставить забор там и удерживать его еще. Плюс это достаточно сложно. Поэтому речь идет о компаниях, которые планомерно ведут застройку, ну, как часто в Севастополе говорят, элитными апартаментами. И эти элитные апартаменты подразумевают под собой, что вот у людей, которые, условно говоря, приобретут там недвижимость, будет вот какой-то участок. Это, естественно, как-то приводится в жизнь под какой-то какими-то такими обходными способами, потому что доступ, естественно, к воде преграждать нельзя, но так или иначе, иногда у застройщиков это получается.
Поняла, спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. В эфире радио «Крым Реалии» будем говорить сегодня, уже начали говорить вот о ситуации с пляжами в Севастополе. Поговорим также о пляжах в Крыму, в частности, на южном берегу Крыма. И вот если такой подводить небольшой итог по тому, что Давид сказал, дело в том, что есть официальная статистика. С 50 до 34 уменьшилось количество пляжей в Севастополе за период с 2015 по 2020 год. И по словам Давида Аксельрода, нашего коллеги-журналиста из Севастополя, речь идет о двух вариантах развития ситуации. Это или те пляжи, которые перешли под контроль Министерства обороны России, или же пляжи, которые попали под ту или иную застройку. И тут, к слову, можно вспомнить о ситуации, о которой не так давно сообщали севастопольские медиа. В июне тоже издание «Примечания», но не только. Это издание, и «Первый Севастопольский» об этом сообщал, писало о том, что отельный комплекс «Аквамарин», который связывают с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым, обнес забором одноименный пляж «Аквамарин», который является общественным местом. При этом издание цитирует статью 6 Водного кодекса Российской Федерации, да, в чьих правовых реалиях Крым и Севастополь существуют после 2014 года. И вот согласно этому документу любой желающий может свободно и бесплатно проходить к открытым водным объектам. Ну, как это выглядит на практике, призываю вас, наши слушатели, звонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню также, что у нас есть трансляция на Facebook-странице «Крым Реалии». Кроме того, возобновили мы трансляцию уже и на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Спрашивают у меня под YouTube-трансляцией, на каких я была пляжах. Я вам могу точно сказать, в Крыму, где я не была. Не была я на пляжах в Керчи, и вообще в Керчи не была ни разу. И не была также в Коктебеле, вот к слову. Да, призываю наших слушателей звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Обсуждаем сегодня ситуацию, связанную с пляжами в Крыму и Севастополе, как с застройкой, да, или каким-то преграждением доступа до моря, так и вообще, как обстоят дела с благоустройством пляжей. Тоже звоните нам, рассказывайте, какова ситуация, потому что за последние 5-6 лет время от времени крымские чиновники рапортуют о том, что вкладываются деньги в развитие в том числе и пляжной инфраструктуры. Ну вот, расскажем еще немножко по южному берегу Крыма. 21 июня на сайте «Крым Реалии» вышла публикация под названием «Крымчане против бетонного монстра», как в Фаросе воюют за пляж. Речь о набережной, которая ведет к муниципальному пляжу. В конце прошлого года депутат подконтрольного России Ялтинского горсовета Юрий Ломенко совместно с местным бизнесом решили благоустроить набережную, Это я сейчас цитирую вам фрагменты из этой публикации. Договорились с местными властями о проведении там безвозмездных работ, организации променадной зоны, установки лавочек, отсыпки пляжа галька и проведения освещения. Но когда начали работы, то выяснили, что чиновники ведут переговоры о реализации на этой же территории инвестпроекта, заявленного компанией под названием «Ривьера Фарос» из Севастополя. Генеральный директор этой компании уверяет, что фирма пока лишь предложила властям Ялты проект строительства гостиницы, там в Фаросе на 100 мест, а набережную при этом обещают реконструировать, цитирую, в качестве социальной нагрузки. Компания «Ривьера Фарос», обращает внимание автор публикации, зарегистрирована в Севастополе в 2015 году. В июне в Фаросе состоялся сход граждан с участием местных чиновников в присутствии инвестора. Предлагаю послушать небольшой фрагмент с записи этой встречи. Обнародован он был на YouTube-канале «Медиа Ялта».
Ширина пляжа сейчас трактор разровнял. Она всего 10 метров. Когда шторм проходит, остается 6 метров, плюс камни. Если вы так думаете, наивно предлагаете, что набросаете камней, и это все море вам простит, Тесель имеет много денег. Они засыпали тонны, тысячи щебенки, гальки, и оно все одним штормом, у нас восьмибальный шторм, все смыло.
Говорите, у нас шторм, у нас
шторм. Нас обязывают, сделать набережную.
На пляже никаких гостей.
Вот такое вот бурное обсуждение было в июне, когда в Фаросе встретились местные жители с чиновниками и потенциальным будущим застройщиком набережной в Фаросе. В рамках, к слову, этого схода активисты поселка продемонстрировали обращение к подконтрольному России главе Крыма Сергею Аксенову. Значит, там было обращение против этого проекта, которое предложила севастопольская компания, и якобы это обращение собрало 1000 подписей. Тут я опять-таки призываю наших слушателей, я знаю, что многие слушают нас с южного берега Крыма, интересны ваши впечатления от того, какова ситуация сейчас с пляжами на южном берегу Крыма, возможно, вы заметили какие-то изменения в лучшую и худшую сторону. 8 800 10 06 926, звоните нам в прямой эфир. А я вижу, что нам под Facebook-трансляции пишут о том, что Бакальская коса просто рай для отдыха, приезжайте все. Вот, к слову, вопрос к этому нашему слушателю, который оставил этот комментарий. Я напомню, что Бакальская коса находится на северо-западе Крыма. И несколько раз мы уже рассказывали в нашем эфире о ситуации там. Непосредственно местные жители там очень обеспокоены тем, что вблизи Бакальской косы, а это ландшафтный региональный парк, добывают песок. И из-за этого Бакальская коса, которая довольно-таки популярное место у туристов было и до 2014 года, она размывается. И вот интересно, если вы можете, наш слушатель Николай Боев написал этот комментарий. Напишите нам, пожалуйста, какова ситуация сейчас непосредственно с косой, осталась ли она там и что там с добычей песка. Напомню, 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. И возвращаясь опять-таки к южному берегу Крыма, в Ялте на набережной имени Ленина вместо вида на море появились торговые палатки. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил местный журналист Сергей Сардыка. Я отмечу, что Сергей Сардыка фигурирует в украинском санкционном списке, но, возвращаясь к теме его поста, по словам Сергея Сардыка, недавно на набережной установили скамейки для отдыха с видом на море, но в начале июля вдоль набережной, прямо перед скамейками, начали устанавливать палатки для торговли. Сардыка сообщил о том, что он направил запрос по этому поводу российскому главе администрации Ялты Ивану Имгрунту. О проблемах с нестационарными торговыми объектами на пляжах сообщают и на западе Крыма. Так, депутат подконтрольного России городского совета Евпатории Оксана Таранина сообщила у себя в Фейсбуке о том, что на центральном пляже города стало меньше места для отдыхающих из-за установки новых НТО, нестационарных торговых объектов. И давайте с запада также на юго-восток, в Феодосии. Напомним о том, что общественники не первый год защищают золотые пляжи. округа. В прошлом году радио «Крым Реалии» рассказывало о протестах жителей села Береговое вблизи Феодосии против застройки пляжа «Золотой». Местные жители обращали внимание на то, что на этой территории растут, в частности, краснокнижные растения, поэтому любая хозяйственная деятельность, она может навредить природе этого региона. И тут история зашла вот до какого момента. Подконтрольная России прокуратура Феодосии даже обратилась в суд с требованием признать вот этот участок местного золотого пляжа особо охраняемой природной территорией. Но по итогам рассмотрения этого дела суд в удовлетворении иска отказал. Почему, объяснила представитель российской администрации Феодосии Дарья Французова.
На момент ответа Министерство экологии указало, что растения и животные, занесенные в Красную книгу, не обнаружены на данной территории.
То есть проводили экспертизу, и вот подконтрольное России Министерство экологии Крыма по результатам этой экспертизы сказало, что нет никакой краснокнижной растительности, ни флоры, ни фауны там, на этом участке Золотого пляжа, которому предлагали дать статус особо охраняемой природной территории. Это российский статус, который, возможно, как-то помог бы защитить этот пляж от застройки. Ну и тут можно еще один пример привести неподалеку от Феодосии. В Коктебеле на пляже у холма Юнги появились масштабные конструкции из дерева и металла. Об этом весной этого года писало издание РИА Новости Крым, и обращались они тогда за комментарием в администрацию Феодосии. Там сказали, что эти конструкции установлены законно, они сборно-разборные, то есть временные, и их установили в соответствии с договором о благоустройстве данной территории, которые были заключены после проведения соответствующего конкурса осенью 2019 года. Я напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о ситуации с пляжами в Крыму и Севастополе. Начали мы как раз с Севастополя, где в июне местный суд подтвердил решение, согласно которому пляж «Толстяк» в Севастополе перешел под контроль Министерства обороны России. В то же время обещают теперь, что якобы все-таки будут пускать отдыхающих на этот пляж. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Я же призываю вас звонить к нам в прямой эфир или же оставляйте свои вопросы, комментарии у нас под трансляциями. Будем следить за теми комментариями, которые вы оставляете в Ютубе или Фейсбуке. К нам же присоединяется в эфир крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы приводили цифры по Севастополю. Вот есть такие данные, что с 15 по 20 год с полусотни пляжей осталось в Севастополе 34. По Крыму таких цифр мы не нашли, но тем не менее интересны ваши наблюдения. Как изменилась ситуация с пляжами в Крыму за последние 6 лет?
Ну, я бы немножечко расширила тему, говорила не только о пляжах, а вообще о доступности береговой черты для жителей, для рядовых севастопольцев, да, ну, для приезжих, которые сюда едут из Замостья. Вот. И хочется сказать, что доступность катастрофически уменьшилась, потому что исключили из купания и не пускают сейчас под угрозой административного наказания уже с этого года конкретно, например, в Херсонесе, не пускают на различные территории, которые контролируют Министерство обороны, не пускают на те территории, которые отдали часть, например, Дикой Онеги частям МЧС. И вот это, конечно, вызывает огромное возмущение севастопольцев, потому что при наличии моря фактически только, ну, где-то мы прикинули, около трети береговой черты доступны в свободном доступе могут быть для севастопольцев. Больше всего, конечно, возмущает это то, что закрыли Херсонес, это то, что забирают пляжи, в частности, Минобороны. С трудом верится, что они будут свободно туда пускать, потому что то, что попало в руки Минобороны, считай, пропало, да, для рядовых людей доступа, скорее всего, не будет, как показывает вот, ну, практика. И, конечно же, с пляжами ситуация очень плохая. То, что творится сейчас, например, на том же пляже Онеги, у нас всего в городе два детских пляжа. Это Онега и Песочный. И сейчас Онега буквально кишит людьми. А представляете, что такое жара, морская вода, отсутствие практически туалета, очень много детей, очень много взрослых. Это, ну, наверняка будет рост и кишечных заболеваний, и кожных заболеваний. Вода мутная, вода уже пахнет больше мочой, чем морской водой. Вот такая ситуация с пляжами.
Я еще хотела у вас спросить, возможно, вы сможете дать оценку по Крыму. По вашему мнению, какие регионы Крыма больше всего подвержены вот этим проблемам с доступом к морю? Или тут очень просто, нужно просто карту Крыма открыть и вот все курортные города перечислить?
Да, можно открыть и перечислить курортные города, но меньше всего, конечно, доступ к морю имеют те, кто живет в таких городах, как Севастополь, например, потому что тут присутствует Министерство обороны. Уж оно наложило на побережье конкретную руку. Тут присутствуют различные предприятия, которые не работают, но тем не менее держат побережье. Это вот вертолетка, например, в Онеге, другие предприятия, ну, на северной стороне, можно сказать, такая же почти картина. И мне кажется, что Севастополь все-таки одной из самых тяжелых таких ситуаций. В Ялте нет оборонных предприятий, в Ялте могут только, ну что, ну пансионаты, ну частники забирать море, к примеру, в районе Ялты, да, в районе там других береговых прибрежных городов и поселков тоже могут частники, или, а тут еще и военные добавились, поэтому тут Севастополь хуже всего по Крыму выглядит в этом отношении.
В плане того, в плане возможности отстоять вот этот доступ к морю, есть ли возможность отстоять его в случае, если речь идет вот не о Министерстве обороны России, а как раз о частном застройщике? Известны ли вам такие примеры?
Примеры такие могут быть известны чисто теоретически. Вот, например, 12 участков обещала выкупить в прибрежной зоне Стрелецкой бухты. Нынешние российские власти Севастополя обещали выкупить. Но пока факта выкупа этих 12 участков для того, чтобы не было там застройки, а была общественная зона, вот такого факта нет. То есть одно дело слова, другое дело практика. Кроме того, сейчас вот эти застройщики, они очень активно сопротивляются. Наученные, например, вот процессами отбора участков в ЛАСПе, которые были научены процессами отбора участков в других районах, они, естественно, ищут все способы и легально, ну, доступные, и не с трудом доступные, чтобы сохранить свои участки. Я не слышала о том, чтобы кто-то вернул участок, либо добровольно, либо после выкупа, взяв деньги от российских властей, вернул государство. Такого не было. Наоборот, забираются участки, море, вот побережье, огораживаются и забираются у людей. То есть они просто лишаются доступа к морю.
Буквально один еще к вам такой вопрос. Вот мы приводили пример Феодосии, где боролись за охранный, российский охранный статус для Золотого пляжа, и суд отказал в присвоении такого статуса. И еще я обратила внимание на то, что в самом Севастополе, например, о котором вы уже упоминали, было предложение депутата подконтрольного России Заксобрания Горелова. Он выступал за создание национального заказника Южнобережный, да, в который бы вошла и бухта Ласпи, и мыс Ая, и комплекс у мыса Сарыч. Ну, недавно Вячеслав Горелов сказал, что он уже пересмотрел свое отношение к этой истории. Но интересно ваше мнение, вот российский охранный статус, он может как-то помочь этим территориям уберечь их от застройки?
Ну, наличие охранного статуса, конечно, оно бы, может быть, формально помогало, но дело тут в том и проблема, что энтузиазм вот таких, как Горелов, например, других, которые были инициаторами создания вот этих вот заповедников, да, прибрежных, либо других заказников, они, этот энтузиазм уменьшается, и постепенно он сходит практически к нулю. И сейчас я вижу вот это угасание. Если сначала были романтики, которые считали, что можно создать заказники, то теперь эти романтики либо уходят, ложатся на дно, либо уходят тихонечко, либо просто поняли, что это невозможно сделать в нынешней ситуации. Я считаю, что это нереально, не будет защищать этот статус. Разве что в случае, если кого-то там поймают на чем-то незаконном, на горячем, и будут с него требовать штраф. Вот тут охранный статус, конечно, будет использоваться. А вот, например, вот в этом разрезе охраны побережья можно было бы, подняв эту тему, можно было бы еще рассмотреть, как будут укреплять побережье, потому что Севастополь — это рекордсмен по числу оползнеопасных и обвалоопасных участков. У нас их более 2000. Поэтому это тоже горячая тема. Но что-то об этой теме власти замолчали.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о состоянии пляжей в Крыму и Севастополе. Поводом послужило для сегодняшнего нашего разговора несколько новостей из Севастополя и из Крыма. Мы рассказывали о том, что, в частности, уже достигли договоренности правительства Севастополя и Министерства обороны России относительно пляжа Толстяк. Теперь этот пляж находится под контролем Министерства обороны, но, согласно официальным заявлениям севастопольского правительства, якобы обещают местных жителей пускать на этот пляж. Кроме того, рассказывали мы вам о том, как на южном берегу Крыма в Фаросе сейчас местные жители выступают против застройки набережной и муниципального пляжа. Там якобы планируют построить гостиницу и обещают, что как бы не будут никак мешать доступу к морю, но местные жители в этом сомневаются. И да, тут я опять-таки напомню относительно того, о чем мы упомянули в разговоре с Маргаритой Литвиненко. Дело в том, что в 2018 году депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов заявил о том, что он выступает за создание национального заказника Южнобережный. Но вот в июне этого года Вячеслав Горелов сказал о том, что он пересмотрел свое отношение к этой идее. По его словам, причиной стало происходящее с заповедными землями в Крыму, в частности, строительство на территории бывшего крымского природного заповедника, который с недавних пор стал национальным парком крымским. Вот есть ли возможности у крымчан в нынешних российских реалиях отстоять доступ к морю, отстоять те же существования каких-то отдельных пляжей? Об этом мы спросим у следующего гостя нашей программы. Это Евгений Витишко, российский эколог, общественный и политический деятель. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы цитировали уже статью 6 Водного кодекса Российской Федерации о том, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Вот это положение, реализуется ли оно на практике?
Замечательно, на самом деле, и по содержанию статья, и по тем пунктам, которые там обозначены. Ну, там, правда, у нас есть там одно «но». Кроме тех случаев, как бы предусмотренным законодательством, когда государство считает это, часть водного объекта как бы каким-то для себя важным. То есть, по сути дела, то есть и для вас, и для меня, и для Крыма всего, и для Черноморского побережья, Кавказа, я живу в Туапсе, вот это «но», оно является, то есть, иногда камнем преткновения. Ну, ладно, это для нужд Министерства обороны. То есть здесь как бы государство идет на эти жертвы, то есть в ущерб организация лечебных пляжей. Здесь все понятно, то есть это зона, которая признана действительно лечебным пляжем, то есть она может быть ограничена с некоторых сторон. Но когда строятся объекты, скажем так, не предусмотренные никакими территориальными схемами планирования или там генпланами муниципальных образований, то здесь всегда вызывает опасения местных жителей и абсолютно, ну, справедливо. То есть, например, часть от моей территории, особенно на территории Сочи, то есть, в принципе, вот ограничения естественным образом создают вот эллинги, построенные вдоль Черноморского побережья, в районе Лоу, там, Балконки, у меня в Топсинском районе Агуя, Ольгинки. И таких достаточно много, то есть это абсолютно беспредельно. И вот это вот то, что вы рассказывали про гостиницу, здесь справедливо местные жители абсолютно, то есть поднимают, создают информационное поле в части действительно незаконного захвата территорий под какие-то непонятные объекты. Дальше они могут быть трансформироваться в какие-то еще более непонятные. Вот один из эпизодов, который происходил в Краснодарском крае в районе Утриша, когда-то Министерство обороны кусочек оттяпало себе для строительства якобы радиорелейной станции, а потом там появилась гостиница некогда министра обороны Сердюкова. Мы этому тоже противодействовали, то есть пытались обозначить это государственным органом. Ну, в конце концов, вот до сих пор этот процесс судебный, судебная тяжба государства с теми собственниками, которые построились на этом участке, она идет. То есть здесь я считаю, что абсолютно справедливо любой любой, даже по мнению жителей, вот незаконный захват, то есть, точнее, не незаконный захват, а вот такой публичный демонстративный захват каких-то общих территорий, ну вот именно территории в соответствии со статьей 6 водного объекта общего пользования, то есть его надо давать этому и правовую оценку, и, в принципе, общественность на это реагировать. Тем более, ну, во-первых, этому способствует и все-таки и наши кодекс об административных правонарушениях, то есть абсолютно несложно общественному деятелю или там группе людей, то есть обозначить это в органах полиции, то есть вызвать полицию, сказать, что так и так не обеспечен свободный доступ граждан к береговой полосе, это 8.12.1 кодекса, то есть как бы влечет на уважение, ну, в смысле, не влечет определенные санкции, ну, вплоть до приостановки деятельности арендатора этого участка, если таковой есть, и он выявлен, до 90 дней, то есть для курортного сезона, не столь большого для нашего побережья, то есть это существенно, и это, ну, может являться стимулом.
Евгений, правильно ли я понимаю, что даже в случае, если пляж перешел под контроль Министерства обороны России, есть варианты, как можно добиваться доступа на эту территорию?
Конечно. Во-первых, это чаще всего это все должно делаться публично. То есть все наши водный кодекс в том числе, он предусматривает в том, что должны проинформировать население, то есть что мы закрываем, то-то строим. То есть это должно быть обоснование. Ну, мы же не знаем, что там строят. Ну, например, так как объект, его нельзя так обособить, ну, вот Черное море наше. И в зависимости от того, что там будет происходить, может, там мусор будут валить. То есть и вот Министерство обороны решило валить на берегу моря мусор. И как бы, ну, проинформируйте тогда про это, об этом населении и обоснуйте, то есть почему вы это можете делать. Ну, это я утрирую, конечно, но тем не менее, то есть здесь вот как раз публичность органов государственной власти, в том числе и Министерства обороны, о том, что объект этот необходим и обоснован, и вот его строительство как раз не повлечет никаких последствий для курортной отрасли или прилегающих курортных территорий и Крыма, и Черноморского побережья. Всего. То есть это важно и нужно.
Буквально один к вам еще такой вопрос. Мы приводили тоже несколько примеров, когда местные органы добивались, например, присвоения статуса особо охраняемой природной территории. Вот, например, вблизи Феодосии есть такой золотой пляж, и в результате обращения сначала местных жителей, а потом уже прокуратура местная начала добиваться этого статуса, и суд отказал в присвоении такого статуса этому пляжу. Вот этот статус особо охраняемой природной территории, является ли это выходом из ситуации, когда местные жители хотят не допустить на той или иной территории, на море, какой-то застройки?
Ну, я не думаю, что по этому пути стоит идти, так как, ну, в принципе, предполагая, что вот особо охраняемая природная территория, она не предполагает какой-то антропогенной, ну, серьезной антропогенной нагрузки, то есть вот даже использование его под пляж. То есть чаще всего это или вот, ну, как бы, как научно-познавательный объект, как объект именно с точки зрения показа и прочего. То есть здесь вот эти противоречия, они как раз, ну, ставят во главу угла то, что экосистема в данном случае, то есть если это пляж как таковой, ну, скажем так, и как геологический термин, и как вот тот, который прописан в законодательстве, что это именно территория доступного общего пользования, то есть это с неконтролируемой рекреационной нагрузкой на данную площадь. Вот. Мы также вот пытаемся включить часть, вот, например, и обосновываем для Министерства природных ресурсов необходимость включения и водной акватории, например, заповедника Утриш. Вот рыбохрана и многие государственные структуры, которые уполномочены в области вот развития и ОПТ, в том числе рыбохраны и, ну, рыбохозяйственной деятельности, они возражают. То есть вот они считают, что вот это навредит как-то рыбной отрасли. То есть здесь прокуратура, не знаю, насколько нужно вовлекать в это прокуратуру, то есть, да, ну, все-таки вот пытаться через госорганы, в том числе и Министерство там природных ресурсов Крыма и прочие структуры, которые уполномочены, ну, как бы контролировать и ОПТ, и в том числе и зоны курортов, а это разные, на самом деле, эти и ведомства, и там вице-губернаторы, и вот, ну, и сами структуры, Но в любом случае, то есть они должны доводить до людей, то есть понимание того, что будет дальше, ну, в будущем. И тогда вот я думаю, что люди способны оценить, то есть насколько это в ущерб и их внутреннему ощущению комфортности, да, то есть на территории Крыма и вообще дальнейшего развития туристического бизнеса, если такой ставится во главу угла. А так застроить что-то частными гостиницами, то есть, можно, конечно. У нас много таких случаев, с которыми мы уже на протяжении там десятков лет даже боремся. То есть, в том числе и дача Ткачева, то есть дача господина Путина, так называемая дача Путина, принадлежащая в районе Геленджика, принадлежащая Тимченко, территория там тоже ограничена. Это все вне каких-то норм вот того законодательства, которое мы с вами публично видим. То есть это не для военных нужд, не для лечебных нужд, а для каких тогда? Объясните, почему 10 километров береговой полосы вот ограничены и со стороны леса, и со стороны моря, и сотрудники ФСО находятся, и сотрудники ФСБ находятся, и пограничники, и все кто угодно, то есть кроме нормальных людей.
Поняла ваше мнение, мы должны заканчивать. Я так подытожу то, что сказал российский эколог Евгений Витишко, что даже в российских реалиях, в которых Крым оказался после 2014 года, и Крым, и Севастополь, есть определенные инструменты, как можно попытаться повлиять на ситуацию с застройкой пляжа или ситуации, которые, например, в Севастополе мы фиксируем, когда пляжи попадают под контроль Министерства обороны России. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. На протяжении нашей сегодняшней программы мы с вами рассмотрели разные примеры, того, как обстоят дела с пляжами в разных частях Крыма. Но мы решили обратиться к еще одному городу на берегу Черного моря, но не в Крыму. Дело в том, что есть такой город, как Одесса, и там тоже есть проблема с доступом к морю в некоторых ситуациях. Об этом подробно мы расспросим у нашего следующего гостя. С нами на прямой телефонной связи общественный активист из Одессы Виталий Устименко. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по вашему опыту уже такой продолжающейся борьбы с застройкой в Одессе, что чаще всего становится причиной того, что появляются какие-то преграды на пути отдыхающих к общественному пляжу?
Якщо говорити про ключові якісь причини, по-перше, це відсутність правоохоронних органів, тому що, зрозуміло, є жадібність приватних комерційних структур, але якщо б в Україні, зокрема в Одесі, діяли б правила, які б поширювались на всіх, якби існувала система правоохоронних органів, яка б стримувала апетити забудовників, які дуже часто пов'язані з органами місцевого самоврядування, то, звісно, що ніякої забудови, протизаконної забудови узбережжя Одеського узбережжя просто не відбувалося. Але, на жаль, це дуже така печальна тенденція, і вона, в принципі, продовжується. Я, чесно, не бачу жодних підстав вважати, що вона найближчими роками може якось згаснути, тому що ті структури, які роками здійснюють цю захоплення і забудову Одеського узбережжя, вони, в принципі, щоденно стають сильнішими, потужнішими, і жодних питань, там, окрім якихось окремих органів, таких як НАБУ, до них не виникає.
Были ли примеры в вашей практике или практике ваших коллег, которые отстаивают те или иные участки на Черноморском побережье, когда удавалось все-таки добиться того, чтобы пляж снова стал открытым для посетителей, для жителей, для туристов, и за счет чего удалось, если да, за счет чего удалось добиться этого результата?
Так, звісно, були прецеденти, були хороші приклади того, як або все ж таки спрацьовував публічний резонанс, і правоохоронні органи були вимушені зробити те, що вони мали б зробити першочергово, або, власне, акції прямої дії, коли ну на пляжі, який огороджений і починали забудовувати, там просто приходили одесити і все знищувало фізично. На жаль, така практика теж наявна, і це вже такі моменти, коли реально просто всі можливі офіційні інструменти виявляються недієвими, коли ігноруються заборони судів, коли активісти йдуть в суди і добиваються там скасування містобудівних умов та обмежень, дозволів Державної будівельної архітектурної інспекції, коли поліція ігнорує і протистоїть часто активістам. Коли все це не працює, тоді, на жаль, доводиться і працювати безпосередньо. І ну, були такі приклади, коли вдавалось фізично очищати узбережжя від незаконних якихось, по-перше, від парканів, а по-друге, від того, щоб вони в перспективі були забудовані. І, в принципі, деякі з таких от успішних територій, які були звільнені від забудови, вони до сих пір залишаються відкритими і вільними для одеситів та для гостей міста.
Буквально последний к вам такой вопрос. Я понимаю, что Украина и Россия и после 2014 года теперь и Крым с Севастополем находятся в несколько разных правовых реальностях в том числе, но все же, вот что бы вы могли посоветовать людям, которые столкнулись с такой ситуацией, местным жителям того или иного населенного пункта, даже в том же Крыму, вот что это должно быть? Это поиск хорошего юриста в команду, да, к тем местным жителям, которые хотят отстоять кусочек, да, доступ к морю. Это, опять-таки, использование, возможно, социальных сетей, придание огласки ситуации. Вот есть ли какие-то универсальные способы, которые могут, ну, помочь в данной ситуации?
Ну, на жаль чи на щастя, я мушу констатувати, що без вдалої, ефективної тиску, я би сказав, на систему правоохоронних органів, особи поліції, прокуратури.
Алло, алло, Віталій? Пропал у нас, да, Виталий Устименко? Наверное, будем тогда на этом уже заканчивать наш эфир, если у нас Виталий с нами не на связи. Не на связи. Я благодарю нашего спикера, одесского активиста Виталия Устименко. Мы решили подключить Одессу, да, где тоже есть проблема с доступом к морю время от времени, и местные активисты продолжают борьбу за доступ к морю. Я думаю, что еще у нас будет возможность к этой истории вернуться и тогда продолжить, возможно, разговор с Виталием Устименко. У нас как раз заканчивается сейчас эта часть программы. Я отмечу, что мы говорили о ситуации с пляжами в Крыму и Севастополе. Было несколько информационных поводов. Говорили о том, почему в некоторых районах Крыма сокращается количество пляжей и есть ли пути, как можно эти пляжи отстоять. Я напомню, что у всех наших слушателей есть возможность писать в редакцию «Крым Реалии». Для этого заходите на сайт «Крым Реалии» и пишите нам по форме обратной связи. Или же вот на протяжении эфира вы видели электронный адрес у нас в рамках YouTube-трансляции. Пишите нам напрямую в редакцию радио «Крым Реалии». А мы же продолжим через несколько секунд уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы продолжаем работу в прямом эфире. У вас все еще есть возможность к нам позвонить 8 800 10 06 926. Но напомню также, что у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», Facebook-страница «Крым Реалии». Вижу, что вы пишете, обсуждаете все, что на свете, но только не все на свете, но только не пляжи в Крыму. Вот у нас есть еще для вас интересная тема. Дело в том, что в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии» наши коллеги поговорили с министром иностранных дел Украины Украины Дмитрием Кулебой. Он рассказал о стратегии деоккупации Крыма, о том, нужен ли отдельный формат для переговоров о Крыме и усложнят ли принятые поправки в Конституцию России деоккупацию полуострова. И давайте начнем с того, что, по словам Дмитрия Кулебы, центральная линия стратегии деоккупации Крыма – это создание условий, при которых она станет необратимой.
Ми можемо лише йти шляхом деокупації, а ми розуміємо, що Російська Федерація усіляко уникатиме якраз будь-яких перемовин на цю тему. Тому питання має, стратегія має будуватися абсолютно інакше. Спонукати деокупацію, йти до неї, створювати умови, за якої деокупація стає неминучою. Ми не повинні тішити себе ілюзіями, що Російська Федерація буде готова вести перемовини з цього приводу. Але якраз той факт, що вони постійно розказують, що Крим, питання Криму закрите, це свідчить про те, що вони вимушені на цьому постійно наголошувати. Бо якби воно було дійсно закрите, то вони про це не мали говорити. Є складові деокупації, які полягають в тому, що для початку держава-окупант повинна сумлінно виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом. Якщо б вони САП так себе поводили, це вже було створення передумов для деокупації. Наприклад, не порушувати права людини в Криму, не мілітаризувати Крим, не набирати в збройні сили жителів Криму. Ми з вами розуміємо, що не блокувати ЗМІ, які висловлюють альтернативну до Кремля точку зору. Ми з вами розуміємо, що якби всі ці зобов'язання Росія виконувала, то, власне, це було б вже дуже серйозним внеском в деокупацію півострова. Для цього є інструменти міжнародних організацій, в рамках яких ми якраз намагаємося забезпечити ці речі, і там Росія присутня. Тобто з Росією можна про це говорити в багатосторонніх форматах.
Напомню, что это фрагменты интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Крым Реалии. Он также отметил, что Министерство иностранных дел Украины и с офисом президента Украины полностью совпадают мнения и планы в вопросе деоккупации Крыма. И тут можно напомнить о том, что, ну, как минимум до недавнего времени руководство Кремля исключало даже саму возможность вынесения темы Крыма на переговоры. В то же время глава Министерства иностранных дел Украины считают, что создание международной платформы для переговоров по возвращению Крыма возможно. Мы рассказывали вам уже об этой инициативе. Дмитрий Кулеба заявлял о ней, в частности, в рамках своего визита, недавнего визита в Берлин. По мнению Дмитрия Кулебы, внешнеполитическое ведомство, ну, занимается вполне реальными вещами, да, и в скором времени передаст предложение по этой площадке офису президента.
Незабаром МЗС внесе на розгляд президента пропозиції щодо того, який вигляд може мати ця платформа і які повноваження вона матиме. І от коли рішення вже буде остаточно ухвалене, сформульоване, безумовно, ми представимо бачення цієї платформи для того, щоб всі, ну, могли дізнатися про деталі того, як це все функціонуватиме. Але робота ця не зупинялася. Єдине, що на певному етапі я вирішив дочекатися вже призначення своєї першої заступниці Еміне Жапар, яка є кримською татаркою, і щоб залучити її максимально в цей процес. І зараз от я якраз від неї вже чекаю остаточну версію тих пропозицій, які ми внесемо на розгляд президента. Є два питання. Перше питання – це формат міжнародних перемовин щодо деокупації Криму. Умовне слово – платформа. Ці пропозиції ми незабаром передамо в Офіс президента для розгляду, тому що відповідно до Конституції України, президент України очолює зовнішню політику, і ці рішення ми маємо погоджувати з ним. Є інший блок, це так звана стратегія деокупації. Це документ, який виходить далеко за межі повноважень Міністерства закордонних справ України, тому що він має враховувати діяльність багатьох інших органів влади, і там активну позицію нам відіграє Міністерство реінтеграції на чолі з віце-прем'єром, активна позиція у РНБО. Тут наші пропозиції МЗС в нашому блоці міжнародному будуть передані в Міністерство реінтеграції в РНБО для того, щоб все це зводилося в велику цілісну стратегію. У нас наше внутрішнє розуміння, що як ми робимо, воно є, але країні потрібна цілісна стратегія, яка не лише міжнародний аспект, але й внутрішній аспект враховуватиме. Тобто це має бути дипломатія, це мають бути збройні сили, це має бути розвідка, це має бути культура, освіта і так далі, і так далі, і так далі. Всі ці елементи мають бути зведені в одну стратегію. І тому я кажу, що це виходить далеко за межі Міністерства закордонних справ.
Продолжая тему переговоров о Крыме, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал о том, что по его убеждениям вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от так называемых минских переговоров по Донбассу.
Зараз в тій дискусії, яка є, надзвичайно важлива, найбільша цінність полягає в тому, що ця дискусія, в принципі, відбувається. Тому що найбільшою проблемою стане ситуація, за якою ми взагалі перестанемо рефлексувати на тему того, яким чином ми маємо структурувати ці процеси. Все це законодавство, яке ухвалювалося, і формати, які створювалися, вони створювалися з коліс. Якби ми 30-20 років готувалися до незаконної окупації, можливо, ми б були готові і ухвалити якийсь системний підхід. Але ані ми, ані наші міжнародні партнери насправді не мали системної відповіді на те, що відбувалося. Тому, коли почався Крим, була спроба провести консультації в Женеві, вже напівзабуті. Потім, коли почався Донбас, був створений мінський формат. І зараз вводити в мінський формат ще проблематику Криму – це насправді блокувати і Крим, і Донбас.
Также министр иностранных дел Украины утверждает, что вопрос Крыма активно продвигается на международных встречах.
Зараз ми, по суті, відродили активну тему Криму в міжнародних перемовинах. Дуже наступально її просуваємо, вступаємо в контакти з нашими партнерами. Тут вже їх розігріваємо до наступних кроків. У нас є чітка стратегія повернути Крим в активний порядок денний міжнародної дипломатії. Тобто не просто у нас є деякі такі стабільні речі, які відбуваються там раз на рік резолюція Генеральної асамблеї або розгляд в ЮНЕСКО, питання кримського. А ми зараз дуже планово повертаємо це все на порядок денний наших партнерів і кажемо, що не відкладаємо це в довгу скриньку, починаємо працювати. Мову навіть різні такі ініціативи, що давайте активніше, будьте активнішими, давайте пропонуйте, давайте над цим працювати. Тому що так влаштований світ, тобто ти маєш розкочегарити цю історію. Насправді я бачу в складі цієї платформи доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Криму Російською Федерацією, може зробити свій внесок в його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє, наприклад, у мінському процесі, в нормандському форматі. Хтось може робити це просто голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. І наша задача зробити так, щоб країна цю роль усвідомила, інша країна сприйняла і, власне, грала. Жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Ми є драйверами цього процесу, ми є джерелом цієї енергії, ми працюємо над тим, щоб це питання залишалося в центрі уваги, і щоб ми робили наступні кроки на шляху до деокупації.
Министр иностранных дел Украины также комментировал вопрос недавнего голосования в России, аннексированных Крыму и Севастополе за поправки в Конституцию России. По словам Дмитрия Кулебы, что бы ни было написано в Конституции России, деоккупация Крыма все равно произойдет.
Є висновок Венеціанської комісії Ради Європи щодо запропонованих змін до Конституції Російської Федерації, і цей висновок негативно характеризує ці пропозиції. Зокрема, там є положення про те, що Конституційний суд Росії матиме право визначати, чи відповідають міжнародні юридичні зобов'язання Російської Федерації Конституції Росії, і це ставить під сумнів тоді дію міжнародного права загалом. Ну і також там є положення про там територіальну непорушність кордонів Російської Федерації. Ми з вами розуміємо. Маємо розуміти дві дуже прості речі. Перше, щоб не було написано в Конституції Російської Федерації, деокупація Криму неминуче відбудеться. Юридичні аргументи Конституції РФ не матимуть жодного тут значення. І по-друге, і не маючи цих положень Конституції, Росія тим не менше пішла на незаконну, тимчасово незаконну окупацію. Тому зараз це все просто гра в слова, намагання створити якісь юридичні конструкції, які начебто посилюють гарантії того, що Крим повернеться до складу. Що Крим залишиться у складі Росії, але для міжнародного співтовариства це все речі абсолютно штучні.
Дмитрий Кулеба также прокомментировал информацию о том, что вот такие версию, да, что Россия может пойти в наступление с территории аннексированного Крыма для того, чтобы взять под контроль Северокрымский канал. По словам министра иностранных дел Украины, Украина должна быть готова к любому сценарию, который может развернуть Россия из-за нехватки воды в Крыму и к военному вторжению со стороны России или аннексированного Крыма в том числе.
Ми маємо досвід 2014 року, який вчить нас, що Росія може все, що завгодно, ризикнути зробити. Що стосується саме збройного способу, то це не задача Міністерства закордонних справ моделювати подібні ситуації. Це задача наших військових – зміцнювати оборону української держави і забезпечувати її. Ну і ми, відповідно, відіграємо тут допоміжну політичну функцію. Але я завжди до відносин з Російською Федерацією підходжу з дуже простої позиції, що потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Крапка. Ну, незалежно від того, що у них написано чи не написано, знову ж таки, якщо вони щось захочуть робити, вони будуть намагатися це робити. Тому і Україна, і міжнародне співтовариство, як я вже сказав, мають бути готові до будь-якого сценарію.
Тут можно отметить, что не так давно в интервью одесскому изданию «Думская» командующий военно-морских сил Украины Алексей Наишпапа не исключил вариант, при котором российские войска могли бы пытаться прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность спустить воду из Днепра в Северокрымский канал. По словам командующего ВМС Украины, Украина как бы готовится, да, она готова к таким вариантам. И в то же время 6 июля в Кремле назвали глупостью разговоры о российском наступлении на Украину ради воды для Крыма. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это все новости, которые мы собрали для вас в этом эфире, в этой прямом эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что у вас есть возможность не только нам звонить, вы можете писать нам в редакцию радио «Крым Реалии» или же через форму обратной связи писать «Крым Реалии». С вами была Елена Римовская. Желаю вам хорошего вечера. До завтра. We'll be right back.